Николай Стариков – писатель, политик, общественный деятель, лидер движения «Патриоты Великого Отечества». Что получается, если имя Сталина ставить рядом с именем Гитлера?
У всякой информационной войны есть свои правила. Если вы хотите вольно или невольно нанести ущерб репутации кого-то, какой-то страны, организации, человека, вы его должны склеить с человеком, чья репутация, страна, действие крайне негативно. Отсюда вот это желание «Сталин равен Гитлеру». В чем смысл этого приема? Берется Сталин, ну, фигура сложная, но, безусловно, положительная. Сталин разбил нацистов, освободил народы, спас евреев от Холокоста. Заодно спас и славян, и цыган, и всех остальных. И берется Гитлер, который хотел уничтожить евреев, цыган, славян, коммунистов и так далее и тому подобное. И вот жертву и преступника соединяют. Ну, вернее сказать, скажем так, полицейского и маньяка соединили вместе. И делается один фильм, где показывается, что оба ходят в черной рубашке, в синих джинсах, с утра едят овсяную кашу, у каждого собака, у каждого пистолет в кармане, но только один из них убийца серийный и маньяк, а другой тот, кто его ловит. И таким образом положительные качества полицейского переходят на маньяка, а отрицательные качества маньяка переходят на полицейского. Это самый явный манипулятивный прием, который только существует. Вот в чем дело. Люди это чувствуют и совершенно справедливо пишут. Это недопустимо. Не надо рассказывать о пионерах в одном фильме с полпотовскими какими-то выкормышами и Гитлер-Югент. Потому что между ними пропасть. Это антиподы. Да, у тех галстуки и у этих галстуки, но не поэтому судить же надо. Что такое организация Гитлер-Югент? Российская организация, выращивавшая будущих членов СС, убийц холоднокровных, которые могли взять ребенка за ноги и головой об угол. Просто так. Или чтобы мама им что-то рассказали. Вы можете себе представить комсомольца, который взял немецкого ребенка за ноги и размозжил ему голову о стену? Это невозможно, в принципе. Но можно представить себе комсомольца, это факты, пожалуйста, в Трефтоп-парке стоит памятник. Он не абстрактный, он конкретному помнить. Посвящен подвигу. Конкретно красноармеец, рискуя жизнью, спас немецкую девочку, в Берлине. Все это было. Поэтому нельзя преступника соединять с тем, кто его уничтожил. Тем самым вы помогаете преступнику. И вы участвуете, вольно или невольно, в информационной войне против нас. Поэтому, когда либералы говорят, Сталин равен Гитлеру, они работают по методичке. Они просто смотрят, что там принимают в Европейском Союзе, вот это все, и дальше начинают это повторять. Но когда наши какие-то искренние, не знаю, там, сторонники монархии или еще чего-то, повторяют все это, делают это, скорее всего, невольно, но наносят огромный ущерб делу, так сказать, нашему общему делу. Вот просто так нельзя делать. Но если вы хотите, например, нанести информационный удар по противнику, вот используйте этот прием. Он грубоватенький, но действенный. И очень хорошо, что наши люди его видят. Это делает им честь.
В чем заключалось понятие героизма для советского человека?
С Павликом Морозовым трагическая семейная история. Мальчик воспитывался на образцах новой идеологии. Собственно говоря, идеология была очень простая. Коллективистская. Если люди где-то голодают, им надо помочь. Есть зерно, а где-то голодают люди. И политика государства, вот это изъятие зерна, что это было? Ну, изымали силой, потому что надо было кого-то кормить. Но цель-то была благородная, даже во время гражданской войны, накормить рабочих, которые с голоду пухнут. Просят крестьяне, дайте, пожалуйста, зерно. Ну, а крестьяне, ну, кто-то, может быть, что-то дает. Но тоже представьте, вот сейчас придут к вам и скажут, а давайте вот там где-то кто-то голодает, а вы все отдайте. Это ж надо быть воспитанным не месяц, не неделю, а годы, чтобы вы могли вот это поделиться всем. Тогда что делают большевики? Продотряды приезжают, начинают силы это искать. Вот откуда там многие крестьянские восстания. История Павлика Морозова примерно из этого же. Он уже, как молодежь, воспитывался по новым идеалам, где все отдай. Вот все отдай, но спаси. И он видит, что его родные этого не делают. Они укрывают зерно. Он идет и рассказывает, что там есть зерно. Можно это расценивать как донос, но он был искренен в желании помочь тем, кому это зерно нужно, кто с голоду умирает. Дальше его дед совершает просто убийство. Он берет и убивает Павлика Морозова. Но это уже вообще, как говорится, за гранью добра и зла. Убийство совершил. Уж не говоря, что он убил своего внука. Вот вкратце вся история. Трагедия. Но дед не может вызывать никаких симпатий. А Павлик Морозов, мне кажется, в Советском Союзе он просто трактовался определенным образом, а потом из него стали как-то лепить какого-то доносчика. Да нет, он такой искренний, молодой, готовый отдать все, воспитанный. Потом вот такие Павлики Морозовы, они же потом закрывали амбразуры и танки немецкие останавливали, обвязавшись гранатами. Вот это определенная цепочка эволюции, ну, в хорошем смысле. Сначала отдать зерно, если надо, а потом, если надо, и жизнь отдать за страну, за других людей. Ну, опять, вот посмотрите, Александр Матросов. Тяжелое детство в буквальном смысле. Там, детдом. Попадает на фронт, я сейчас боюсь ошибиться, сколько ему лет. 20, по-моему, или 21. Ну, что, совершенно молодой парень. И закрывает собой амбразуру ДОТа. И не первый он, и не последний был. Но первый, кстати, к слову, кто закрыл амбразуру ДОТа, был офицер из части НКВД. Это произошло еще прямо вот в начале войны, по-моему, август 41-го. К стыду своему, не помню его фамилию, потому что вот в советской пропаганде на первое место вышел Александр Матросов, который был позже. Ну, видимо, посчитали как-то некрасиво, может быть, КГБшник, НКВДшник, и, может быть, посчитал уже кто-то там задним числом. Поэтому вот на флаг подняли одного. Таких, как Александр Матросов, было много. Но он показателен в свете истории Павлика Морозова. Я думаю, что Павлику Морозову, доживи он до войны, примерно было бы столько же лет. Я думаю, что поступил бы он так же, если бы ситуация этого потребовала.
Многие спросят, не лучше ли жить и приносить обществу пользу, чем геройски жертвовать собой? Что бы вы ответили на такой вопрос?
Ну, вы знаете, тот, кто задает такой вопрос, он, не знаю, идиот, что ли. Идет бой. Пулемет уничтожает ежесекундно товарищей. Какие хорошие дела можно потом сделать, если этот пулемет всех перестреляет? Он перестреляет в том числе и Александра Матросова, и других. И тогда он принимает единственное решение, может быть, главное решение в своей жизни. Ценой своей жизни спасти жизни остальных. Это же не то, что на ровном месте вдруг бросается. Нет, это безвыходная ситуация. Сначала, естественно, там гранатами попытались, патроны кончились. Ну все, уже никак. А пулемет стреляет и перестреляет всех, или почти всех. Ну что делать? Какие хорошие дела? Вот он жертвует собой, потому что его так воспитывали. И это особенность и советского человека, но и русского. В русской истории, ну, дотов тогда не было, в более ранних войнах, но были примеры самопожертвования, когда во время Кавказской войны взорвал погреб солдат между собой, вместе с собой, когда во время русско-японской войны Кингстоны открыли и тоже затопили какой-то корабль. Это в крови у наших солдат. А вот у англичан, у немцев такого не было. Никогда не было. Немецкие солдаты ни разу не закрывали никакую амбразуру. Потому что вот, да, у них рациональное мышление. А как же я? А где я?
Великая Отечественная война. Кто воевал лучше?
Мы же всегда трезво оцениваем своих противников. Обратите внимание сейчас, у нас же нет никакой германофобии. Чтобы немцев ненавидели в нашей стране. Хотя они натворили здесь столько, что мы имеем полное право на эту священную ненависть до сих пор. Еще много поколений вперед. Этого нет. Спроси, немцы хорошо воевали? Ну, конечно, хорошо. До Москвы дошли. Это не мы плохо воевали, это они хорошо воевали. Потому что, когда говорят о вине Сталина, например, да, вот частый такой миф. Вот, Сталин виноват, что там 2 миллиона пленных попало в первые месяцы войны, и потом немцы их уморили. Ну, во-первых, немцы уморили, а не Сталин. Это уже точно их вина. Они были обязаны кормить и сохранять жизнь попавшим им в плен. Это они подписали Женевскую конвенцию, что они будут сохранять жизнь военнопленным. Советский Союз не подписал эту конвенцию, но это не освобождало Германию от выполнения ее. Кстати, мимоходом скажу, почему Советский Союз не подписал. Потому что с точки зрения Советского Союза она была расистская. Она была недостаточно прогрессивная. Там денщики были, там нельзя было людей разных цветов кожи вместе селить. Ну, это просто для советского человека это расизм какой-то, ее нельзя подписывать. Поэтому Советский Союз сделал свой документ под названием там, «Правила содержания военнопленных». Он был еще лучше, чем Женевская конвенция. Там еще военнопленным деньги должны были платить за их труд. Началась война. Война началась не так, как мы хотели, и масштабы совершенно колоссальные. И тогда Советский Союз понял, что еще деньги им платить? Нет уж, нет уж. И тогда мы заявили, что мы присоединяемся к Женевской конвенции через Швецию, которая, собственно говоря, выполняла роль посредника между Германией и Советским Союзом. Понятно, что дипломатические отношения с нападением Германии были разорваны. Так вот, вернемся к обвинению Сталина в том, что он виноват в гибели военнопленных. С этим мы разобрались. Теперь в поражениях первоначального периода войны. Мы не будем сейчас удаляться в дебри. Просто один факт. 22 июня 1940 год. Не 41, а 40. Не все знают, что произошло. А запомнить легко. 22 июня. Франция подписывает капитуляцию. Все, капитуляция, руки подняты. Вся французская армия попадает в плен к немцам. Вся. Это миллионы солдат. Британский корпус вышвырнут с континента. Война сколько с Францией продолжалась? 10 мая она началась, 22 июня закончилась. Ну, посчитайте, сколько там. Чуть больше полутора месяцев. Францию, первоклассную державу, вынесли полностью. Армия вся сдалась, капитуляция. Вопрос, Сталин виноват? Ну, преступная неготовность. Наверное, Сталин расстрелял высший командный состав французской армии, да? Провел массовые репрессии. Там. Ну, вот это все чушь, которую нам рассказывают о причинах поражения Красной армии в начале войны. Не в этом все было. Германская армия была настолько первоклассной военной машиной, что она могла за считанные недели сломать другую первоклассную военную машину. И сломала во Франции, а там и англичане были. А по поводу уровня нашей боевой подготовки, в 1939 году на Хохенголе мы воевали с японской армией, одна из лучших армий мира, и мы ее победили. С боями сложно, с потерями, но мы выиграли. Это значит, что мы воевали лучше японцев. А летом 41-го выяснилось, плюс вот это нападение, оно сыграло свою роль, неожиданность этого удара, что немцы воюют на несколько, ну, на каком-то вообще уровне, который недостижим на тот момент был ни для кого. Поэтому, когда вы пытаетесь Сталина обвинить в том, что он был не готов или не так руководил войсками, или еще что-то, Франция, за год до этого, и все. И тогда становится понятно, что мы просто 2 года учились воевать. И вот года с 43-го мы уже начали воевать на равном и лучше, чем немцы. А 44-й и 45-й – это война наоборот. Мы взламываем оборону, мы бомбим и господствуем в воздухе, мы берем штурмом города, мы устраиваем котлы, мы окружаем. У нас появляются немецкие военнопленные в большом количестве. Потому что первая крупная партия пленных – это, понятно, Сталинград, то есть январь 43-го года. А до этого количество пленных, смешное. Если в Сталинграде это примерно 90 тысяч пленных, около того, то до этого за 41-й и 42-й примерно 10-12 тысяч. Научились воевать только к 43-му году. Вот надо это признать и не взваливать вину на Сталина или еще кого-то. Просто немцы воевали очень хорошо. Ну и с чего мы начали этот момент? Воевали они хорошо. Мы уважаем их как противника. Да, немецкий солдат хороший солдат, немецкий генерал хороший генерал. Но когда они сжигают деревню вместе с жителями, какое тут может быть уважение? Это звери, которых надо истреблять. Поэтому мы благосклонны или милосердны к поверженному противнику, а к зверям мы не милосердны, мы их истребляем. Никакой приказ не может оправдать сжигание людей, женщин, стариков живыми. Правильно Нюрнбергский трибунал сказал, что выполнение бесчеловечного приказа не освобождает от ответственности. Я думаю, что нормальный немецкий солдат, ну не весь, конечно, не все, но значительной частью отказывался выполнять такие приказы. Поэтому кто сжигал деревни? Это делали в большей степени специальные Einsatzgruppen, специальные карательные батальоны, составленные, к стыду, в большей части не из немцев, а из украинских националистов, эстонские и латышские полицейские батальоны. Вот кто занимался этими карательными акциями. Были там и русские, да, тоже были. Бригада Каминского и так далее, и тому подобное. Ну вот в каждом народе найдется дивизия сволочей, которая может сжигать женщин и детей. Здесь даже не важно, что они одной национальности. Но это просто невозможно для нормального человека так себя вести.
Как оценивают сталинские репрессии сегодня?
Ну, комментировать репрессии – это, наверное, дело неблагодарное. Нужно в них разбираться, о причинах их. Это большая трагедия. Но ее размеры сильно, очень сильно преувеличены. И вот как раз легко разобраться в этом преувеличении, сравнивая войну Великую Отечественную и там все 30-е годы. Что я имею в виду? В каждой семье люди воевали и погибли. Сколько у нас человек погибло? 20-27 миллионов. Да? Вот истина где-то посередине. Я думаю, что 27 – это завышенная цифра. Думаю, что 20 миллионов – это примерно та цифра, которая соответствует реальности. Двойной счет, отсутствие нормальной статистики – примерно 20 миллионов. Ну, возьмем эту цифру. 20 миллионов, и в каждой семье есть погибшие или два. Возвращаемся к репрессиям. Если их было, посаженных, погибших, как нам Солженицын говорит, 60 миллионов, а там кто больше, соревнование началось. Значит, что? В каждой семье 1-2 посаженных и погибших в заключении. Ну а дальше вот оглядывайтесь и спрашивайте. Не будет этого в каждой семье. Значит, репрессии были, но только их объем значительно меньше. Гораздо меньше. Поспрашивайте своих знакомых, одного найдете там, из 10. Вот и соотношение. 20 миллионов и пара миллионов. Все. А так, да, большая трагедия. Но надо с каждым разбираться. Кто, что, за что. Есть же огромное количество людей, которые за дело. И есть огромное количество людей, которые без каких-то видимых причин. Надо разбираться с каждым уголовным делом. Кстати, вот опять же, если количество репрессий это было такое колоссальное, там десятки миллионов людей, то комиссия по реабилитации, которая еще при Хрущеве начала работать, вот эта реабилитация, она же должна реабилитировать что? Десятки миллионов людей. Ну правильно? Посмотрите цифры реабилитации с 56-го хрущевского года. Если я не ошибаюсь, 2,3 миллиона человек. Но среди них Тухачевский предатель, всевозможные там Зиновьевы и Каменевы, то есть те, кто на самом деле за дело получил наказание. Всего, сколько не хотели реабилитировать, всего 2 миллиона 3,1. И это суда гражданская война, страшная война вторая, огромная трагедия, но она не так велика, как нам пытаются рассказать. Тухачевский собирался сделать в Советском Союзе примерно то же самое, что сделали, условно говоря, на Майдане на Украине. Но только он был военный, и, соответственно, переворот готовился военный. Вот так предатель. Его судила вместе с его подельниками, судила специальная военная коллегия, составленная не из судей, а из маршалов, из коллег. И вот эта военная коллегия его судила и присудила всех к расстрелу. Самое интересное, что через несколько месяцев из рядов этой военной коллегии был арестован, например, маршал Блюхер. Ну, то есть получилось, что японский шпион Блюхер осудил немецкого шпиона Тухачевского. Ну, примерно, да, так и было. Блюхер, для меня его вина совершенно очевидна. Я не сомневаюсь, что его смерть в застенках НКВД была вызвана желанием замести следы. Слишком много знал. Он сделал все, чтобы конфликт на Озере Хасан разросся, начался, вел себя странно, не применял артиллерию, авиацию, что привело к дополнительным потерям наших войск. И Сталин его телеграммами практически уговаривал выполнять свои служебные обязанности. После чего вызвали в Москву, арестовали, а дальше вот он как-то загадочным образом умер в тюрьме. С точки зрения раскрутки причин этого, его, конечно же, не могли там ни забить, ничего с ним этого сделать. Потому что, ну, это ценный свидетель, самый главный. Нельзя допустить, чтобы с ним что-то случилось. А наоборот, те, кто устроил вот эту всю историю, были заинтересованы в том, чтобы Блюхер умер и не дал показаний. Что, собственно говоря, и произошло. Но это несложно. Наберите в интернете Блюхер, и вы увидите, какие телеграммы ему Сталин посылал, что он там на самом деле. То есть это вот совсем несложно. Тоже теперь, понимаете, реабилитированный товарищ. Но этот период истории, чем он сложен? Там все так переплелось. Я просто вам один факт скажу. Блюхер был одним из ведущих военных советников Советского Союза, посланный в Китай, к Чан Кайши. Он был любимым советником Чан Кайши. Там был разрыв отношений, потом они восстановились, и Чан Кайши попросил, чтобы обратно Блюхера прислали. А уже ему сказали, извините, не получится.
podcast.nstarikov.ru. Заходите на новый сайт, на котором вы сможете не только прослушать, но также и скачать все аудиоверсии видеороликов Николая Старикова, выходящих на его YouTube-канале. podcast.nstarikov.ru. Ссылка на сайт в описании под видео.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.